Быстро бежит время, и наше собрание уже движется к концу. Друзья, еще мы порассуждаем над Словом Божьим, а потом будем молиться. Буду читать 25-й псалом, с первого стиха до последнего. Это псалом не длинный, и мы будем рассуждать над отдельными текстами этого псалма. Псалом Давида. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплав внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности, избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути, в собраниях благословлю Господа». Братья и сестры, очень много хороших слов сказал Давид, написав этот псалом. Друзья, хочу обратить наше внимание на самый последний стих. Это будет тема наших рассуждений. «Моя нога стоит на прямом пути». Друзья, вот так бы каждый из нас проанализировал свою жизнь. И кто бы из нас мог так вот твердо с уверенностью сказать: «Моя нога стоит на прямом пути». Так бы каждый из нас проанализировал свою жизнь. И кто бы из нас мог так вот твердо с уверенностью сказать: «Моя нога стоит на прямом пути». Друзья, если моя нога стоит на прямом пути, то когда этот путь закончится, а он когда-нибудь обязательно закончится, то где я тогда буду, если моя нога стоит на прямом пути? Друзья, в Библии написано так: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Друзья, кажется, это значит, человек думает, что его путь прямой. Это значит, человек думает, что и конец этого пути будет успешным. Если говорить о духовных путях, друзья, это значит, человек думает, что когда-то моя жизнь закончится, когда-то мой путь земной закончится, и я буду с Богом на небесах. Друзья, каждый ли человек, который так думает, в действительности будет с Богом? Я думаю, тот, кому его путь только кажется прямым, наверное, он там не будет. А у кого нога точно стоит на прямом пути, значит, друзья, конец этого пути будет в небе, о котором мы сегодня уже слышали. Друзья, апостол Петр пишет такие слова, что были люди, которые, оставивши прямой путь, они заблудились, идя по пути Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную. Друзья, так бывает, что человек заблудился. Может быть, он и не хотел. Думаю, что заблудиться никто не планирует. Но если человек оставил прямой путь, то вероятность заблудиться очень высокая. Братья и сестры, вы знаете, что это за путь Валаама? В книге Откровения написано, что Валаам научил сынов Израилевых есть идоложертвенно и любодействовать. Друзья, буквально, простите, духовный смысл этой фразы такой, что есть люди, которые христианами называются, но живут по обычаям этого мира. То есть они, как Слово Божье говорит, по-мирски думают, они по-мирски говорят, живут по принципам этого мира, хотя ходят в церковь и, возможно, думают, что их путь прямой. Дорогие братья и сестры, пророк Самуил, когда собрал Израиль, он им такие слова хорошие сказал: «А я не возьму на себя греха перестать молиться за вас и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Друзья, поэтому пусть Господь положит каждому из нас на сердце вот такое хорошее желание, чтобы нога моя стояла на прямом пути. Пусть Господь нас в этом благословит. Друзья, из чего складывается прямой путь? Я вот буду рассуждать только над этим псалмом. На некоторые стихи хочу обратить внимание, что значит, что путь прямой. Первый стих. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей». Братья и сестры, ходить по прямому пути – это значит ходить в непорочности. Книга Иова, 1 глава. Не буду читать, я только некоторые тексты хочу процитировать. Написано: «Был человек в земле Уц, имя ему Иов, и был этот человек непорочный». Друзья, там дальше будет даваться характеристика, что он был богобоязненный, он был справедливый, но на самом первом месте стоит: «И был этот человек непорочный». Друзья, когда вся земля растлилась вокруг, то одному быть в непорочности, наверное, трудно. Вот вы помните, что предшествовало тому периоду в истории жизни человечества, когда произошел всемирный потоп. За Ноя сказано: Ной был человек праведный и непорочный. Праведный и непорочный. За Иова сказано: и был этот человек непорочный. Братья и сестры, если вся земля полна разложения и греха, и вот Иов непорочный, и кто об этом знает, и кто это видит? Друзья, это видел Бог. Это видел Бог. Возможно, не все люди, которые наблюдали жизнь Иова, уверены были, что он непорочный, но Бог точно знал жизнь Иова, Бог точно знал мысли Иова и его сердце. И вот случилось так, что однажды произошла встреча у Бога и сатаны. Написано: пришли сыны Божьи пред лицо Божье, пришел между ними и сатана. И вот Бог у сатаны спрашивает: вот ты обошел всю землю, обратил ли ты внимание на раба моего Иова, который непорочный? Друзья, Бог внимание на Иова обратил. Обратил на Иова внимание и сатана. И сатана тогда Богу говорит: конечно, Иов непорочный, потому что у него жизнь благополучна, у него дети, у него богатства много, у него все хорошо. Но вот если у него все это забрать, вот ты тогда увидишь, будет ли он непорочный. Бог сказал: возьми. И случилось так, что произошли стихийные бедствия, и не стало у Иова богатства. Был уничтожен его скот, были уничтожены его строения, и погибли все его дети. И снова встреча Бог и сатана. И Бог снова сатане говорит: вот ты обошел всю землю, обратил ли ты внимание на раба моего Иова, который непорочный? Друзья, Иов все потерял. Дьявол думал, что Иов начнет обижаться на Бога. Дьявол думал, что Иов начнет роптать на Бога. Или ругаться будет. Или какие-нибудь злодеяния делать. Друзья, но Иов все потерял. И он такие слова сказал: «Нах я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь, да будет имя Господне благословенно». Друзья, и Бог подчеркнул: и вот Иов непорочный. Сатана говорит: но если коснуться тела Иова, вот ты тогда увидишь, будет ли он снова непорочный. Бог сказал: коснись его тела. И коснулся сатана тела Иова, и заболел Иов лютой проказой. И Писание говорит, что сел он в пепел, взял черепицу и начал скоблить свое тело. И так велики были его страдания. Братья и сестры, и после всего этого Иов остался непорочный или нет? Жена Иову такие слова сказала: вот ты еще тверд в непорочности твоей. Я специально, друзья, открыл Библию и хотел посмотреть, там вопросительный знак или какой другой стоит. То есть жена не задает Иову вопрос, там стоит восклицательный знак. Жена Иову говорит: «Вот ты еще тверд в непорочности твоей». Иов говорит: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели мы только доброе должны от Бога принимать, а злое нет?» Друзья, и опять Иов не погрешил, и опять он остался непорочным. Братья и сестры, когда у нас все хорошо, когда мы имеем достаток, у нас и деньги есть, и дети не болеют, когда мы в собрание приходим и слушаем проповеди хорошие, и все так вот движется своим чередом, благополучно и хорошо, тогда мне тоже думается, может быть, непорочным и легче быть. Но когда начинаются трудности, когда бывают скорби, и одна скорбь за другой. Братья и сестры, но и тогда Бог хочет, чтобы мы с вами были непорочными. Бог Аврааму такие слова сказал: «Авраам, ходи предо мною и будь непорочен, и я весьма-весьма размножу тебя». В Библии по отношению христианина есть разные-разные обетования. Друзья, но обетования бывают условные и безусловные. Обетование, данное Аврааму, было условное. «Ходи предо мною и будь непорочен, и я весьма-весьма размножу тебя». То есть, братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы с вами были непорочными. И тогда обетования Божьи в нашей жизни будут исполняться. Я прочитаю 100-й псалом. Псалом Давида: «Милость и суд буду петь Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие». Братья и сестры, вот здесь я хочу выделить такую мысль. Давид говорит: «Я буду размышлять о пути непорочном и буду ходить в непорочности сердца моего посреди дома моего». Друзья, я снова хочу вернуться к высказыванию жены Иова. Она говорит: «Ты еще тверд в непорочности своей». Друзья, кто меня знает лучше, вы или моя жена? Конечно, моя жена. Она видит меня каждый день. Она почти что знает, о чем я думаю. Она знает, как я говорю. И я так скажу, друзья, хотел бы я жить так, чтобы самый близкий человек мог сказать, что ты непорочен. Это значит, мы должны ходить в непорочности не только в собрании, не только на работе или в школе. Мы должны ходить в непорочности посреди дома своего. Это и наш разговор с супругами, и наш разговор с детьми. Это все наши поступки посреди дома своего. Братья и сестры, пусть Господь благословит, чтобы наша жизнь была жизнь непорочная, чтобы наш путь был путь непорочный. Это одно из условий, что это путь прямой. В книге Откровения в 14 главе описывается вот такая картина. Группа людей стоит, они имеют в руках гусли и поют, и с ними Господь. И они поют песню хорошую. И написано, кто эти люди? Написано, они непорочны пред престолом Божьим. Тот, кто ходит непорочно, друзья, тот будет с Господом всегда. Я дальше буду читать, друзья, что значит ходить по прямому пути. 3 стих. «Ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Я ходил в истине Твоей. Что значит ходить в истине? В послании к Ефесянам в последней главе апостол Павел говорит, что каждый христианин должен облечься во всеоружие Божие. И написано: «Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною». Друзья, быть припоясанным истиной или ходить в истине – это, во-первых, говорить истину. Апостол Павел говорит: «Итак, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что вы члены друг другу». Однажды Иисус Христос беседовал с женщиной. Беседа была у колодца. Беседа была продолжительная. И вот в определенный момент Иисус Христос женщине говорит: «Позови мужа». А женщина говорит: «У меня нету мужа». А Христос ей сказал: «Правду ты сказала». Братья и сестры, эта женщина была грешница. У нее было много мужей. Но что отметил Христос? Говорит: «Правду ты сказала». Хотя мне представляется, друзья, может быть, женщине легче было бы позвать того человека, с кем она жила сейчас, да? И она бы могла подумать: «Та человек, который со мной беседует, даже не догадается, муж это или не муж». Взяла и позвала: «У меня нет мужа». «Правду ты сказала». Одна девочка подходит к своему брату и так шепотом говорит: «Володя, что я тебе сейчас расскажу?» А Володя говорит: «А то, что ты мне хочешь рассказать, это правда?» Она осеклась, помолчала, потом говорит: «Не знаю». Он говорит: «Тогда не говори, если не знаешь». Братья и сестры, мы должны стараться всегда говорить правду. Однажды мне пришлось проповедовать в Доме культуры. Собралось очень много людей, полный зал, наверное, 500 или больше человек. Я говорил о грехе, о том, что все люди грешники. И вот кто-то из зала начал говорить, что он не грешник. А я тогда задал вопрос. Говорю: «Мой вопрос к женщинам. Поднимите руку, кто своим мужьям всегда говорил правду». И вы знаете, не поднялось ни одной руки. Я потом говорю: «Мой вопрос к мужчинам. Поднимите руку те, кто своим женам всегда говорили правду». Не поднялось ни одной руки. А в Библии написано: «Всякая неправда есть грех». Давид говорит: «Я ходил в истине». Друзья, ходить в истине – это значит, во-первых, говорить истину. Друзья, ходить в истине – это значит покоряться истине. Павел к Галатам пишет: «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине?» Есть люди, которые не покоряются истине. Написано: «Слово Твое есть истина». Друзья, мы счастливые люди, что имеем Библию, что мы Библию можем читать каждый день. Но Бог хочет, чтобы мы не только читали Библию каждый день, но чтобы мы покорялись истине, которая написана в Библии. «Слово Твое есть истина». Друзья, ходить в истине – это значит поклоняться в духе и истине. Женщина Христу говорит: «Учитель, скажи, а где надо поклоняться? На горе или в Иерусалиме? Как правильно?» А Христос сказал: «Не на горе и не в Иерусалиме, но Бог ищет себе поклонников, которые будут поклоняться Отцу в духе и истине». Братья и сестры, мы с вами живем в сложное время, во время, о котором Слово Божие говорит, что будет время, когда здравого учения принимать не будут, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем. Друзья, я понимаю, что сегодня как раз то время, когда люди от истины отвратили слух и обратились к басням. Написано: «И по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Сегодня, как грибы, появляются новые лжеучения, различные заблуждения. Друзья, но Слово Божье призывает нас, чтобы наш слух был настроен на истину. И чтобы, слушая истину, мы бы с вами покорялись истине. Покорялись истине. А еще написано что путь истины будет в поношении. Так оно сейчас и есть, что путь истины в поношении. Братья и сестры, мы должны благодарить Бога, что Он открыл нам истину и поставил на путь истины. И мы должны крепко этого пути держаться. Друзья, ходить по пути правды – это следующее, что написано в этом псалме, 8 стих. «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей». И последний стих. «В собраниях благословлю Господа». «Возлюбил я обитель дома Твоего». В 26-м псалме написаны такие слова. «Одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Друзья, если бы нам задали вопрос, вот проси, что хочешь, и дам тебе, Бог сказал, что бы мы просили. Давид говорит, одного просил я, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей. Правду пишет Давид, правду пишет, возлюбил я обитель дома Твоего. Братья и сестры, какое наше отношение к собранию? Влечет ли наше сердце сюда всегда? Мне очень приятно видеть, когда старенькие-старенькие люди идут в церковь, идут в Дом Божий, чтобы помолиться. Очень нравится видеть, когда идут многодетные, большая семья, кого-то несут на руках, кого-то в колясочке, идут, чтобы помолиться Богу. Хорошо, если нас влечет. «Возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей». Я в одной церкви наблюдал две таких истории. Воскресенье утро. Открывается дверь, и заходят два человека, мужчина и женщина. К сестре, которая собиралась в собрание, приехал сын, которого она не видела 16 лет. Приехал с женой. Жену этого сына она еще вообще никогда не видела. А сестра собралась в собрание. Радость встречи, обнимаются. «Мама, куда ты собралась?» Она говорит, «Дети, я в церковь иду». «Ну что ты, мама? Неужели ты не останешься ради нас? Ну, пропусти один раз свое собрание». Вы знаете, сестра поколебалась и решила остаться. «Ну ладно, останусь, сын приехал, осталась». В этом же году произошла точно такая история. Тоже 15 лет. Тоже в воскресенье утром. Тоже приехал сын. Он служил в Средней Азии. Приехал с женой, ушел на пенсию. 15 лет они не виделись. И он приехал в свой родной дом. Мама собирается в собрание. Тоже 8 часов утра. Радость встречи. «Мама, куда ты собираешься?» «Дети, я иду в собрание». «Ну что ты, мама, неужели ты не останешься один раз? Мы ж вернулись, все-таки стол накроем, как-то отпразднуем встречу». Она говорит, «Дети, не могу, не хочу пропустить. Вот вам ключи, вот холодильник, пожалуйста, отдыхайте, поешьте, а я вернусь через 2 часа». И вернулась. Друзья, прошло с тех пор 2 года. Эти две истории произошли почти одновременно. С тех пор прошло 2 года. В первом случае сын и невестка так неверующими и остались. Они противятся истине, и даже, я скажу, маму не пускают в собрание. Они теперь живут вместе, и маму не пускают в собрание. Во втором случае, бывший военный, майор в отставке, он сейчас проповедник церкви. И его жена тоже посещает собрание и говорит, я тоже скоро покаюсь. И я так вот рассуждал о первом и о втором случае, друзья. Как много значит наше отношение к Дому Божию. Наше отношение к церкви. «Возлюбил я обитель дома Твоего». Однажды звонят мне домой с соседней церкви с большой и говорят, «Брат Николай, ты представляешь, какое несчастье у нас случилось? во время богослужения воскресного умер пресвитер. Пошли по церкви разные слухи. Наверное, в церкви заклятое, что в церкви во время богослужения умер пресвитер. И я даже запереживал. А потом думаю, а для старого пресвитера, который уже 80 лет прожил на земле, что может быть лучше, чем умереть в церкви, братья и сестры? Как лучше? Или лучше, чтобы он проболел лет 12, чтобы его посещали на дому и так дальше? Вот он даже в слове поучаствовал, вторым слово сказал, потому что чувствовал недомогание. А потом вышел во двор, сел на свежем воздухе, смотрит, а он уже мертвый. Тихо, спокойно. Умер на служении. За несколько дней до отправления вот сюда, в Харьков, позвонили нам с Германии. Позвонила жена одного брата, шофер из миссии Фриденштиме. Она со слезами говорит, что мой муж умер. Умер в одной из поездок, ехал на Украину на машине. На Брестской таможне вошел, оформил документы, пошел, сел в кабину и умер. 5 лет назад он сделался христианином, а сейчас умер. И вот брат держит трубку и утешает сестру, говорит, сестра, твой муж умер на служении. Умер на служении. Нога моя стоит на прямом пути. Я на Кавказе наблюдал однажды такую картину, когда машина, полная людей, сорвалась в пропасть. На большой скорости ехали в горах, и не было указателя поворота, водитель не справился с поворотом, и машина обрушилась в пропасть. Все погибли. Не было указателя поворота. Друзья, дьявольские пути, они всегда кривые, и дьявол на этих путях указателей поворота не ставит. Не ставит. На каком пути находишься сегодня ты? Друзья, пусть нас Господь благословит, чтобы то, о чем мы сейчас говорили, ходить в непорочности, ходить в истине, посещать храм Божий, посещать Церковь Божию, молиться и не унывать, как написано. Это путь прямой. Даже еще один такой маленький штрих, друзья, 12 стих, написано, «Нога моя стоит на прямом пути, в собраниях благословлю Господа». Есть христиане, которые благословляют Господа дома, молятся вслух дома, в церкви вслух не молятся. Давид говорит, в собраниях благословлю Господа. Очень хорошо, если мы благословляем Господа и в собраниях наших. Возможно, ты, дорогой друг, еще не являешься христианином. Возможно, ты дома уже пробовал молиться, но на прямой путь еще не стал. Друзья, сегодня есть возможность, чтобы стать на прямой путь, который ведет в жизнь. Христос сказал, «Я есть путь и истина и жизнь». А стать на прямой путь – это первое, что нужно сделать. Это в собрании попросить у Господа прощения. Поблагодарить Его, что Он сюда привел тебя, и сказать, «Господь Иисус Христос, прости меня». Я помню, друзья, когда я еще не был обращенным человеком. Я знал, что Господь меня зовет и ждет. Я знал, что я буду христианином, я хотел быть христианином. Но мне очень трудно было покаяться, друзья, очень трудно. И я помню, начал молиться, «Господи, помоги мне покаяться». Мне даже страшно было представить, что в большом количестве людей надо выйти перед всеми, встать на колени и сказать, «Иисус Христос, меня прости». Я думал, если я покаюсь, то только там, где будет мало людей. Ну, пусть 5 человек будет или 10 человек. А случилось совсем по-другому. Было большое собрание, наверное, больше, чем вот здесь сейчас. И Господь стучал в мое сердце. И я так стал возле окошка, закрыл глаза и говорю, «Господи, помоги мне покаяться». Я не верил, что я смогу, что у меня хватит силы, чтобы выйти вперед и стать на колени. Но была какая-то надежда, что Господь поможет. Друзья, и Господь помог. Рядом стоит молодой человек, наинается ко мне и спрашивает, «Ты, наверное, покаяться хочешь?» Я даже да не сказал, я только головой кивнул. А он сразу кричит во время проповеди: братья и сестры, здесь один человек хочет покаяться. И все, все расступились. Я вышел, встал на колени и покаялся. Дорогие друзья, написано: ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Если ты называешься христианином, но не живешь поистине, если в твоей жизни имеет место непорочность, то тебе тоже нужно покаяться. Если ты еще не христианин и никогда не молился, написано: Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Я помню, мы в нашем городе, когда началась перестройка, поставили большую палатку вместимостью до 1000 человек. Поставили в центре города. Жажда у людей была очень большая, к Слову Божию тогда. И на протяжении